Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно о цій порі розпочинається програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Великі!
Итак, мы начинаем нашу программу, начинаем с канона Божьей Матери на греческом языке. Ну и в этом плане хотелось бы вот пояснить нашим случаям, почему именно на греческом языке. Дело все в том, что сегодня, дорогие слушатели, мы анонсировали программу поговорить о том, ну а когда же церковь живая, да, что ее оживляет и что ее, может быть, умертвляет или показывает некоторые такие негативные тенденции. Про все это мы, конечно же, поговорим. Но а почему греческий канон? Дело в том, что на днях совместную декларацию подписали главы католической церкви и Константинопольской, и Элладской православной церкви. И вот так вот. То есть декларация не такая большая, объемная, как была с патриархом Кириллом, но очень-очень интересно. И в процессе беседы, я думаю, мы каким-то образом какие-то пункты будем, ну, наводить, цитировать и так далее и тому подобное. Итак, отец, в принципе, я уже вопрос и поставил. Что же показывает на живость церкви и что же показывает, что где-то церковь недостаточно живая и дышущая? Ваш на это ответ и рассуждение.
Ну, я, наверное, начну как историк, потому что почти 100 лет назад в России была так называемая «живая церковь». Обычно говорят об обновленческой церкви, но формально название было как раз «живая». И надо сказать, что она вот в первые годы, в конце, вот во время гражданской войны она уже появилась, в начале 1920-х, она очень напоминала вот украинскую независимую церковь, которая создалась с владыкой Василием Лепкивским. Вот. Это действительно было такое живое явление. И потом пришло ГПУ, и куда-то жизнь вся пропала, и пошло сплошное стукачество. Я не знаю, на Украине еще помнят или нет советский фильм «Три мушкетера» и актера Михаила Боярского.
Ну, очень даже помнят. Помнят. Если бы он еще так явно не выступал за одного с президентов, то даже и любили бы.
Ну, вы вот знаете, Боярский советский актер. К актерам, я не знаю, к актерам спросу нет, актер он как микрофон. Актер – это только посредник между режиссером и зрителем, поэтому актеры не судятся. Вот. А вот дед Михаила Боярского был одним из создателей живой церкви. Его безумно любили рабочие Петербурга Путиловского завода, это десятки тысяч человек. Он умер до того, как начались репрессии, в году 26-м, его не успели расстрелять, иначе бы расстреляли. И вот я думаю, что то, что живая церковь исчезла, это не потому, что они какие-то неправильные реформы делали и так далее. И даже не потому, что ГПУ, потому что была уничтожена среда, в которой была, возможно, живая церковь. И сегодня, когда мы обсуждаем вот всевозможные церковные какие-то декларации, мне кажется, первый вопрос такой: а среда-то есть, в которой церковь? Потому что Господь нам прямо сказал, что вы, ребята, всего лишь дрожжи. Вот, вы дрожжи, и судиться будете по тому, как, собственно, тесто поднимается. Но точно так же, правда, и то, что без теста, ну, нас вообще как бы нету. Mm-hmm. Я это о чем говорю? Что если вот Украина, и там человек живет во Львове, безработный, ходит в церковь, потому что он хочет быть украинским патриотом, ну, вообще потому что его так воспитали в школе, в семье, но он безработный. Ну, и как-то его это устраивает. Ну, там мама каких-то денег дает, папа. Вот. И он может разбиться в лепешку и читать по 200 акафистов, там помогать и так далее, но он не в живой церкви.
Ага.
Вот, у него бегство. Вот. А в то же время Савченко, вот она какая-то, вот она часть живой церкви. Хотя она, ну вот, прости Господи, на ладан дышит сейчас. Вот. То есть здесь все довольно сложно переплетено. Церковь – это голос Божий в мире, он звучит в определенном воздухе, и неверующие люди – это та атмосфера и то тесто, внутри которого призвана действовать церковь. Не может быть живой церкви в мертвом обществе. Если в нацистской Германии функционировала протестантская или католическая церковь, и члены этой церкви мирились с нацизмом, то это не была живая церковь. В этом трагедия, которая аукнулась, когда избрали папой Бенедикта XVI Ратцингера.
Угу. А вы знаете, папа Франциск на днях сказал такую интересную вещь, что церковь – это не община безгрешных. Вот так. То есть и дальше он там показывает, каким образом людям нужно видеть церковь. Да, что церковь, она может ошибаться, люди, которые приходят туда, должны быть милосердными, а не обсудливыми и так далее и тому подобное. То есть вот в этом смысле слова хочется понять, если церковь, понятно, что церковь – это мы, это как бы каждый из нас – это член мистического тела Иисуса Христа, но, Отец, каким образом можно себя на полном основании зачислить к этому мистическому телу Христа. Не только же по тому, что я туда прихожу. Вот когда я могу сказать, что я член мистического тела Христа? Когда я что там делаю?
Нет, ответ, конечно, простой, на поверхности. В тот момент, когда вы говорите, что вы член церкви, вы перестаете быть членом церкви.
Да ладно.
Конечно, вы член церкви только когда вы говорите: «Господи, милости будь мне грешного, веруй, помоги моему неверию». И вообще я согрешил и околях жизнь свою страстями греховными. Тогда на правах блудного сына, поросенка и козла вас можно причислить к лику церкви. Другими словами, на первое место пригласят того, кто занял последнее. Это не я сказал, это Господь Иисус Христос.
Не слабо мог выражаться и может. Итак, в этом плане, смотрите, меня интересует, не знаю, как там насчет православных, у католиков очень часто и последние синоды об этом говорят, о так называемом секуляризме, это когда все меньше и меньше людей как бы верят, в то, что они делают, в том числе и в церкви. Поэтому на повестке дня и количество людей меньше в церкви, и призваний к священству и к монашеству в разы меньше, это по всей Европе. Это как-то свидетельствует о том, что, может быть, где-то вот живость в церкви, она не такая явная, как была когда-то. Или же это вообще ни о чем не говорит, просто вот так вот Святой Дух веет пока в другую сторону, а не в сторону там призваний, количества людей, которые должны церковь наполнять и так далее.
Я думаю, что это, конечно, не говорит, что церковь раньше была левее. Я думаю, это говорит, что, по народной поговорке, что сколько веревочки не виться, конец все равно будет. В течение многих веков церковные чиновники совместно со светскими обманывали самих себя и публику и говорили, что Европа христианская. Там Карл Великий вырубил 20 тысяч саксов в Саксонии, так что и саксов не осталось, одно название. А остальные крестились и пишут в отчете: у нас есть христианская Германия. Так вот, накуся-выкуся, это не была христианская Германия. Это была фальшивая отчетность перед Богом и людьми. И в XIX веке была фальшивая отчетность, и в XX. И вот эта фальшивая отчетность, наконец, как только люди получили гарантии, что их очередной какой-нибудь Карл, великий или не очень, не будет резать, и люди перестали ходить в церковь. Не потому что секуляризация, а потому что по свободе они не верующие, они ходили в церковь, потому что это была социальная обязаловка. Без этого и семья считалась ненастоящей, и дети считались незаконными, и в университет могли не принять. Они ходили в церковь. И был комплекс заложника. Люди искренне считали, что мы христиане. Мы, конечно, в церковь ходим трижды в жизни, два раза ходим, один раз нас вносят в гробу. Но мы христиане. Но это был самообманный обман. Это все закончилось после Второй мировой войны, когда в мире восторжествовал принцип свободы совести, свободы вероисповедания, перестала нагнетаться фикция. Но это не означает, что секуляризация, атеисты победили. Это означает, что проиграли, наконец, те, кто занимался приписками. Осталось малое стадо, которое было всегда малым, если уж на то пошло. И теперь нужно все, ну как, начинать сначала, если угодно. Но на самом деле средние века – это тоже не пустое время. Времени не бывает пустым. У нас есть колоссальный шанс, потому что современная культура говорит на нашем языке в значительной степени. И у христиан, супротив индуистов, иудеев, мусульман, огромные преимущества на старте в проповеди спасения. Значит, надо не жаловаться на то, что «ой, у нас ведь все были», а радоваться тому, что сейчас, начиная почти с нуля, у нас больше возможностей, чем было 2000 лет назад.
А вы вспомнили Карла Великого, который вырезал там очень много людей, но и таким образом как бы искусственно стала Европа более христианской или какая-то часть Европы. Но, с другой стороны, отец, было же и обратное этому явлению, когда первых христиан то вырезали, там в первые века и вырезали очень серьезно, тем самым не давая Европе вставать
христианской.
Да, вставать христианской.
Вы знаете, я как историк скажу, буквально вчера я опять-таки там занимался историей императора Адриана в связи с его поддельным письмом. Есть такой текст 4-го столетия «История Августов». На русский обычно переводят «Властелина Рима». Это 4 век, и там императору Адриану приписали некоторые фальшивые письмо, оно точно фальшивое. Вот, его часто используют атеисты, потому что в этом письме якобы император Адриан, посетив Египет, пишет, что все наши христиане веруют в бога Сераписа. Вот, это фуфло. И говорят, Иисуса Христа не было, был Серапис. Смотрите, сколько сходства. Сераписы считали жертвенным быком. Христиане это переделали, что Господь Иисус Христос
Агнец.
И так далее. Да, Агнец Божий. Но это чепуха, во-первых, потому что даже в этой фальшивке говорится, что не веруют в Сераписа христиане и иудеи, и самаряне. А во-вторых, это просто антиегипетский такой памфлет, где высмеются все египтяне. Но я это к чему говорю? Император Адриан – фигура довольно симпатичная. И симпатичная мне лично. Он похож на российского императора Александра II, единственный правитель России, который не воевал. Он вообще был похож на короля Матиуша, человек несчастной судьбы. Родился в императорской семье. Но он любил страшно играть на трубе, как Билл Клинтон. Если бы не такое рождение, он бы был в оркестре каким-то трубачом и был бы счастлив. А так ему пришлось жениться на невесте своего брата. Его старший брат Николай был помолвлен с датской принцессой, но умер от туберкулеза очень молодым, и принцессу сплавили следующему. Малыш и Карлсон отдыхают. Счастный брак. И это был единственный правитель России, в царствовании которого не было войны. Точно так же император Адриан прекратил завоевание, которое пытался проводить его предшественник император Троян. И правление Адриана, это больше 20 лет, это время уникальное для Рима и всей Европы мира. Считается при этом, что Адриан казнил 4 христиан. За 30 лет. Но я вам прямо скажу, даже это апокриф, это выдумка позднейшего времени. При императоре Адриане, если кто и пострадал, то иудеи, потому что было поднято восстание в Палестине антиримское, и именно император Адриан, его полководцы, это восстание подавили. Так что если уж кто-то может жаловаться, то наши старшие братья по вере. Так что гонения против христиан сильно-сильно преувеличены.
Ах, даже так?
Очень, я вас уверяю. Еле-еле наскребли 7 гонений, натянули на священное число 7, но большие натяжки.
Единственное, подожди, сколько мучеников было, отец?
Сколько? 1003.
Тогда в больших городах жило не сильно много людей.
3000 мучеников, 9 десятых – это жертвы гонения Диоклетиана начала 4 века. предыдущие массовые гонения, их всего два. Середина третьего века – это преимущественно Север Африки. Казнили, ну, я думаю, несколько десятков человек, прежде всего духовенство. Вот, но римскую церковь не трогали вообще. Она процветала в эти годы. Ее не трогали, она публично владела землями и зданиями. Более того, к римскому императору обращались в середине III века, он разрешал споры между христианскими епископами. То есть он получал иск от одного христианского епископа против другого, Павла Самосадского. Вместо того, чтобы передать в КГБ, смотри, у тебя христиане завелись, отрубим головы, он говорил, вот у Павла Самосадского церковь есть, мы ее оставляем. Вот. А второе гонение крупное – это в Лионе в 177 году. Ну, тогда, естественно, не Лион, а Лугдун. Вот. Но там казнили человек 15. Я вас уверяю, что иудейских мучеников намного больше. Манихеев было истреблено намного больше. Зороастрийцев и даже почитателей Митры убивали, хотя… В основном это были римские военные, которых вообще-то старались не трогать. Так что, почитая своих мучеников, давайте понимать пропорции. Все было не так страшно. Как и сегодня. Вот я читаю, когда всякие христианские информационные агентства, что наших бьют, вы знаете, не будем впадать в истерику. Я вас уверяю, что от насилия со стороны арабов-мусульман гибнет в разы больше арабов-мусульман, чем христиан. Потому что внутри исламского мира идет настоящая междоусобная война.
Не, ну знаете, ну вот в Африке, в некоторых странах Азии до сих пор гонения. И...
Хорошо.
И Советский Союз тоже, можно сказать, чуть-чуть гнал христиан, да, таких
радикальных. Вы знаете, вот у нас, как и во всем мире, у нас в России, ну вот Бутовский полигон печально знаменитый.
Да, да, ну-ну.
Где... Гибисты, ГПУшники расстреливали, ну, видимо, около 30 тысяч человек. Вот. Там сейчас церковь стоит, все. Но ведь из 30 тысяч расстрелянных только примерно 2500 верующих духовенства, причем не только православного, и католики, и иудеи, и мусульмане. А остальные, извините, члены КПСС – атеисты. Вот. В Нигерии, о которой чаще всего идет речь, вот. Там какая ситуация? Страна искусственно составлена из трех очень разных регионов, и самый нищий регион, он мусульманский, север страны, тот, который примыкает, собственно, к Сахаре, там вообще ничего жрать. На юге нефть, приморские месторождения, так юг, где проповедовали протестанты английские в XIX веке, юг христианизирован, и борьба нищего севера, пустынного, с югом ведется религиозными лозунгами – «Долой западное просвещение». Ну, значит, на тамошнем языке «Бако харам». Харам – это как херем, запрет.
Да-да.
А «Бако» – это у них так называется западное просвещение, как-то очень ёмкий язык. Вот. Но при чем тут гонение на христиан? Поделитесь нефтью, поделитесь доходами, наведите порядок в стране, возможно, разделите ее на три разных страны, потому что север Нигерии – это одно, приморская южная часть – другое, а северо-западная часть – это вообще третья река Нигер, это Бенин, это совсем Йоруба, знаменитая народность со знаменитой древней культурой. Вот, значит, это политическая проблема, не религиозная. Как и в Пакистане и в Индии. Англичане так разделили страну, что жертвы оказались христиане. Вот, потому что они оказались виновниками несправедливого раздела территорий, и на них гонение со стороны индуистов и мусульман.
Отец, но ведь мы знаем тоже, извините, но в Африке, по-моему, там только пару стран, мне просто миссионеры рассказывали, вот Буркина-Фасо – одно из них, где не было пролито крови миссионера. А так в каждой стране, ну там очень много миссионеров, и мы знаем историю иезуитского ордена, тоже многих там перебили, переполошили и... так далее. Разве нет?
Ну, да. Вот идет секулярный мир, и как Евгений Леонов в фильме там как «Золотой шлем» вот, поет...
«Джентльмены удачи».
Да-да-да-да-да. Многих я порезал.
Да.
А то у людей... Послушайте, здесь вопрос ежедневного нашего отношения с окружающими людьми. Мы что думаем? Что у бабы Мани, у дяди Пети или у дяди Петро вот нету других забот, как искать христиан и резать нам глотки? Или у какого-нибудь Абдулы ибн Малика. У человека своя жизнь, свои проблемы, дети, теща, братья, деньги.
Нет, вопрос еще не в том. В том, что вот так вот, ну, говоря, мы говорим, что в принципе, ну, жертв не так и много было христиан, да, за историю. И получается как-то так, с одной стороны, радостно, а с другой стороны, как бы, ну, может быть, где-то несправедливо, потому что каждый день мы слышим, как убили или похитили, или расстреляли священника, миссионера, христианскую семью из-за того, что нашли там Библию где-то в Африке или в Азии. Ну, мы это слышим, отец, да. постоянно слышим.
Мы это слышим.
Да.
Ну, так вы читаете очень специфические новостные ресурсы.
А какие надо читать? Других-то нету, как говорится, в известной романе.
Ну, хорошо, я вам скажу одну такую штуку. Обратите внимание, что вот это вот декларация Папы Франциска, Варфоломея Патриарха и архиепископа Иеронима.
Да.
Ведь там какие-то фразы, вот все те фразы, которые обличают гонения на христиан, они взяты из речей Путина. Это очень тревожный звонок. Кто больше всего сейчас раскручивает истерику вокруг гонений на христиан в Сирии? Это Кремль раскручивает, который совершенно нормально тех же самых христиан сирийских у себя будет гнобить, если они вдруг сюда приедут, потому что они не православные, большинство из них. Там есть римокатолики, марониты, есть совсем там дохалкидонские христиане, но православных почти нету.
Так ведь Путин опасен именно тем, что он берет какую-то часть правды и спекулирует на ней, а не то, что он говорит все неправдиво. Вот он в этом плане и молодец, что правильно умеет обманывать. Вот так вот.
Это правильная мысль. Но. Тем не менее, надо внимательно посмотреть, где у него все-таки чистая ложь, а где нет. Во-первых, опять по-христиански, по большому счету,
но.
То есть по катехизису. Я стал священником, я даже не так, без клерикализма, я крестился. Это означает простую вещь. Теперь любой человек может меня зарезать, расстрелять, сварить в кипящем масле, вот, и я ему скажу спасибо, и моя жена скажет спасибо, и мы все, никто не будет искать виновников, как я не ищу виновников убийства отца Александра Меня, а благодарю Бога за то, что у меня был такой крестный отец, вот, и что он в лике святых сорадуется вместо того, чтобы жить при путинском режиме. Мы, христиане, когда мы говорили веру во единого Отца, когда мы крестились и приносили крещальные обеты, мы подписывались на Голгофу. И любые претензии теперь по этому поводу...
Да нет, что вы, нет никаких претензий. Просто интересна статистика сухая, насколько вот церковь живая, настолько, насколько на нее есть гонение. Это тоже один из пунктов, ну, на самом деле.
Вот это самый неверный пункт.
Да ладно.
Я в таких случаях вспоминаю митрополита Филарета Дроздова,
ну,
середина XIX века, ну, строго говоря, многие поколения украинцев и русских на нем воспитаны, потому что он автор синодального перевода Библии. Многое переводил сам и, во всяком случае, был редактором и человек выдающихся переводческих способностей. Это очень хороший перевод. Митрополит Филарет, я читал его рецензию на одну книгу о французской революции, он как духовный цензор просматривал, и там была такая фраза, что гонения революционеров своей жестокостью возбудили дух набожности. Угу. И Филарет, у которого было колоссальное чувство юмора, ядовито на полях книжки приписал: «Много чести революционерам, мало чести набожности».
Угу.
Наша набожность, наше благочестие, она от Духа Святого, она от крови Спасителя Иисуса.
Ой, ну а кто ж это сказал, отец? Кровь мучеников, семена христиан. Ну,
это кто сказал?
Да, ну, ну и кто?
Кто?
Ну разве не Августин Блаженный?
Нет, не Августин, это Тертуллиан сказал.
А, ну да.
Тертуллиан, в отличие от Августина, мы с вами сами знаем, что персонаж крайне малоприятный и далеко не всегда ортодоксальный.
Не, сказать, ну тогда у многих делали малоприятных, но потом же все-таки признавали это.
Нет, Тертуллиан фигура во всех отношениях малоприятная. Вот, хороший богослов, но очень склочный мужик. Вот, поэтому он уехал, собственно. Я что хочу сказать? Евангелие дает нам другой образ. Семя церкви – это Дух Божий. «Изыди сеятель сеете». И он сеет не кровь жертв, Господь сеет Дух Святой. И Я думаю, что очень немногие в истории христианства обратились ко Христу, читая про жертвы. Хотя я знаю, что такие случаи бывали. Но это всегда определенный риск и, более скажу, определенная патология. Я читал про такое в XIX веке, что вот ребеночек поначитался, как истребляли, скажем, во Вьетнаме иезуитов-миссионеров или в Японии, загорелся и решил поехать. Но мы же понимаем, что это негативный импульс, детский, подростковый. В 20 веке историки церкви, в том числе католические историки, дали такой психологии название «триумфалистское», угу. Вот, которая ищет триумфа через вот это вот самопожертвование. В чем тут неверность тона? Жива не та церковь, которая жертвует собой. Жива та церковь, которая воспевает и поклоняется жертве Христовой. Вот, и меня могут, там, я не знаю, ну, вот я, например, счастливый человек, на меня гонений нету. Вот, я хорошо зарабатывающий человек, я зарабатывающий, потому что я проповедую Христа. Вообще, это позор, так уж между нами говоря. Не один год, ну, и многие священники так зарабатывают. И это позор не потому, что я дармоед и ничего другого не умею. Я бы все равно прокормился, я вот земляков хороший. Вот. Но это позор, потому что, ну, как-то неловко. Ну, воля Божия. Но все равно должно быть стыдно. Вот. Во всяком случае, надо понимать пропорции.
Отец, но ведь, ну, как вам сказать, ну, кажется, что литургия и вообще христианство чуть-чуть о другом говорят, что вот это вот Иисус Христос учил нас любить один другого даже от своих врагов, вот таким образом, как он, любовью жертвенной, вот жертвенной, чтобы вот пойти за них на крест. И вот, это, вот в этом суть возлюбить так ближнего, чтобы вот отдать себя ради него. Это тот идеал, к которому должен каждый христианин стремиться. А вы говорите, и литургия как бы обращена вроде бы к этому. Да. Как?
Я услыхал, что Украина такая католическая провинция, но не подозревал, что до такой степени.
Но может то, быть. Не, ну меня нельзя со всей Украиной отождествлять. Это частное мнение.
Видите меня, пан Сергий, просто вот вся Украина. В лучшем виде.
Я вас тогда дезориентирую на 100%, если я для вас вся Украина.
Я, конечно, знаю других украинцев. Но, собственно, я сегодня вечером уезжаю в Харьков, так что вообще на 2 дня. Так вот, то, что вы сейчас сформулировали, это называется у историков церкви дособорное католичество. Католичество – это замечательное.
А до какого собора?
До Второго Ватиканского.
А, до Второго Ватиканского. Ну, это еще неплохо.
Да, это неплохо. Но вы понимаете, вот одна из моих любимых святых, святая Мария Габриэлла, умершая от туберкулеза в 1938 году. Она была так потрясена судьбой русских православных эмигрантов, что она вообще впервые там узнала, что русские не схизматики, а что они еще и герои веры, что на них гонения большевистские. И она молилась Богу с разрешения матери-настоятельницы, это было где-то около Монте-Кассино, вот, mm-hmm. что она себя посвящает вот, православию. И через полгода умерла. И сестры, и матушка восприняли это как знак того, что вот Бог принял ее молитву. Она стала жертвой за православных. Вы понимаете, я ее почитаю как святую, но я не думаю, что она умерла, потому что вот Богу нужна жертва за православие. Вот, я как православный скажу, ради Бога, не надо за нас никаких жертв.
Не, ну просто... Богу не надо, отец. А тут мы и с вами... Богу надо. Вообще ничего не надо, как бы. Он и так самодостаточный, это все понятно. Но, может быть, нам нужно для того, чтобы что-то больше осознать, что-то больше пожертвовать. Но это же так очевидно. И сам Иисус Христос сказал, что овцы не лучше своего пастыря, гнали... Меня гнать будут и вас. За что гнать? Ну, за христианство, за то, что вы будете жертвовать собой. Да, ну, образ христианина – это образ свечи, которая горя тает, понимаете, горя тает, вот так вот. То есть это некоторая тоже жертва. Если не горим, то не таем. А если горим, то, ну, значит, таем. Ну, вот такая вот
простая. Не знаю, если горим, надо вызывать пожарную команду.
Ну, да.
Вот. Я в качестве пожарной вызываю покойную Наталью Леонидовну Траур, которая, когда слышала такие возвышенные речи, вот, говорила со ссылкой, кстати, на отца Станиславаса Добровольскиса из Литвы, францисканца, Царство ему небесное. Вот, она говорила, он, точнее, даже говорил, что христианство начинается с того, чтобы ровно ставить туфельки. Вот вы пришли домой, поставьте туфельки ровно. Это будет ваше служение Христу. Вот. Значит, Господь, конечно, говорил, да, что ученики не выше спасить учителя. Но всякая селедка рыба, но не всякая рыба селедка. Вот. Есть Понтий Пилат, но большинство людей, среди которых мы живем, ни Гиркины, ни Иуды, ни Пилаты, обычные нормальные наши ближние, не враги, не друзья, просто ближние, которые в какой-то момент помогут, в какой-то момент, могут быть, не помогут. Во многом это прежде всего зависит от нас. Если мы их поможем помочь, там, скажем, раненым, больным, вот, а смотри, как просим. Вот, если мы их просим помочь, и при этом говорят, что же вы, такие совки, вам безразлично будущее Украины, вы жмотничаете, вместо того, чтобы дать там 50 гривен. Вы знаете, на такие просьбы человек решительно закроет кошелек и повернется спиной. Вы скажете, о, он враг. Да не он враг, а ты дурак.
Почему я так скажу? Я не скажу, что он враг.
Вы святое. Пансерги этому уже договорились. Вот. Значит, 90% гонений нас, христиан, от того, что мы говорим «Христос воскресе» с лицом искаженным недовольством, злобой или, ну, в самом крайнем случае, скучным лицом. Да вы посмотрите на все наши синоды, миноды, катоды. Вот. Ну, отцы, конечно, там в глубине сердца горячо верующие, но сказать, что они похожи на горящие свечи, и они не похожи, и я не похож.
Вот, в этом-то и проблема, ничего не жертвуют, ну, в смысле, собой не жертвуют. Том,
что... Ой, не надо, не надо. Папа Иоанн 23.
Не, ну, тот жертвенник большой был.
Жертвенник большой, в смысле, да, физического веса.
Не, в смысле, духовной жизни, ну...
А в смысле, духовной жизни?
Да, мне так кажется, на то, что вот, я о нем знаю.
Я спорю, что... Нет, папа Иоанн 23 совершил самопожертвование несколько раз публично. Самый первый раз, когда он вышел из своего дома и пошел поговорить с садовником, потому что до него в течение многих поколений папы римские выходили в сад и не разговаривали с садовником. Что это такое было за христианство? Папа Иоанн 23 пожертвовал собой, когда первым сходил в римскую тюрьму. Вот. И, наконец, и самая большая его жертва, действительно самопожертвование, было, когда он созвал Второй Ватиканский собор. Это был папа довольно консервативных убеждений. Он еще давал антимодернистскую присягу в 1910 году, в молодости. Вот. Этот папа был намного консервативнее, чем постановление Второго Ватиканского собора. Вот. И, тем не менее, он, жертвуя своей папской властью, вот, сказал... Решайте сами, поговорите, услышьте друг друга, посмотрим, что думаете вы. Значит, видеть мир друг-враг – это уже не совсем здоровая психология. Я бы сказал, это викторианская садомазохистская психология, что отношения с другими трактуются в понятиях вертикали. Либо я сверху, либо ты победитель, либо я тебе враг. Ну, в общем, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Вот. А мир устроен горизонтально, поэтому, конечно, наши враги нас будут гнать, но не всякий, кто нас гонит, наш враг. Очень часто нас гонят правильно, просто потому что я перехожу улицу в неположенном месте. И что, мне свистят, и что, я буду говорить, о, я православный, на меня гонение. Не надо нарушать правила дорожного движения.
Отец, я согласен абсолютно с этим, но я чуть-чуть, может быть, идеалистически на это смотрел. Я имел в виду тех гонимых, которые гонят не за правила дорожного движения, а за тех, а тех, кто просто взял в руки Библию. Вот.
Ну, давайте посмотрим тогда по-иезуитски на интенции гонителей. Ну, вот Центральноафриканская республика, я недавно читал, там ведь тоже точенные столкновения мусульман и христиан. Там, кстати, по-моему, в основном римокатолики, но и протестанты есть. И там погиб священник, вот они, ехал автобус, и какие-то вооруженные, значит, мусульмане, там гражданская война практически, вот, остановили автобус, или это были, наоборот, вооруженные христиане. Короче, этот чернокожий священник, ему предложили уйти, вот, он начал, поднял хай, вот, и заявил, что он ни в коем случае не покинет и будет погибать вместе со всеми. Его не убили, между прочим, он спас этих людей. Да, это был автобус, где были мусульмане и христиане. Вот, христианам предложили уйти, он остался. Вот, и эти партизаны сдали назад. Вот, и, конечно, он был героем и для мусульман. Но в той же ЦАР в том числе убивает священников. В Пакистане, вот основной поток новостей идет, конечно, из Пакистана и из Индии. И практически каждый раз, когда я начинаю вникать, там же ведь миллионы христиан, почему убили именно этого? И причина никогда в собственной религиозной ненависти. Причина всегда обычно на первом месте – социальный конфликт. Потому что христиане в Индии – представители самых угнетенных, ну, касты официально отменены, но на практике в христианство в течение многих поколений обращались представители самых низших, нечистых, так называемых, угу, каст. И ненависть к ним, что они посмели искать равных прав с другими, она остается и со стороны индуистов, и со стороны мусульман. Но при чем здесь вера или не вера в Христа? Вот. Значит, здесь волки в овечьей шкуре, здесь под видом религии идет, ну, обычная ненависть. Вот человек посмел вырваться из-под моей власти. Вот. Точно так же, как я думаю, что вот ненависть многих русских, господи, моих соотечественников, к кавказцам и к жидобандеровцам, она ведь не ненависть к униатам, к католикам, к украинским или к мусульманам. Это ненависть людей, которые могли ездить в Киев и в Грозный без визы, безбоязненно. Но к себе-то, конечно, пускали очень с разбором украинцев и чеченцев. А теперь я должен просить визу, чтобы приехать в Киев? Как же это может быть? Меня на границе будут паспорт проверять? Да они что, с ума сошли? Значит, это ненависть сугубо животная. Обезьяна, которая лишилась власти, вот, и теперь мечет кокосы во всех подряд. Но только у нас не кокосы, к сожалению, а вакуумные бомбы.
Отец, а насчет России, да, мне кажется, что, мне так кажется, я ж не знаю, там вы ближе к этому состоянию, я имею в виду, как тот, который созерцает, что ненависть к протестантам, мне кажется, меньше, чем к католикам, потому что, скажи православному католик, ну, по крайней мере, до этой декларации, и можно было на лице православного разное увидеть. А вот протестант, как-то, мне кажется, реакция была более такой флегматичной.
Ну, вы недооцениваете, я вам скажу так, это потому что протестантов вообще не держат за христиан.
Так и нас не тоже не держат. Говорят, а католики не христиане. Тоже очень часто я такое слышу.
Ну, нет, я скажу так. Тогда вот сейчас организуется конференция с протестантами, с американскими, с сыном знаменитого Билли Грэма. Угу. Вот. Там, видимо, приедут сотни довольно известных американских баптистских проповедников, епископалов и так далее. Вот. Но никаких протестов со стороны православных черносотенцев нет. Почему? Потому что протестант, он, в принципе, даже не еретик. Протестанты, ну а что, у них женское священство, у них атеисты-епископы, ну, нет вопросов. Декларация в Гаване, потому что все-таки католики – это еретики. Епископ, который молился с еретиком или общался с еретиком, он уже подлежит извержению, по мнению черносотенцев. И вот пошло накручивание страстей. Нет, конечно, протестантов ненавидят больше. Я думаю, что основной массив ненависти, во-первых, свидетели Иеговы, потому что не служат в армии, а это подрыв главного догмата российской жизни. Вот. И ненавидят католиков-поляков, не украинцев. Здесь на первом месте опять национальная ненависть. Mm-hmm. Потому что как неплохо русские относятся к украинцам, но к полякам русские относятся примерно в полтора раза хуже.
Даже еще хуже. Ну, нічого собі. Дорогі слухачі, нагадую вам, що говоримо про те, що таке жива церква, як її ідентифіковувати. Отец, ну, сейчас попросим наших слушателей начать звонить, да, пусть к нашому розговору присоединяются. 044-577-56-45-46. И 098-650-18-60 и 093-323-73-18. Про церковь говорим. Отец, и перед тем, как перейти к другой подтеме, то есть к другому разделу нашего интервью, хочу вот такой у вас спросить, как бы, ну, переходной вопрос такой. Вот живометр церкви, вот что он замеряет?
Живометр.
Живометр, да. Что он замеряет?
Тогда это, наверное, по-гречески надо говорить зоометр. Ну, а, нет, это будет тогда витометр.
Ну, вот. Красиво, красиво.
Витометр, ну, потому что метр слово-то какое, латинское?
Угу.
Вот, ну, значит, витометр. Ой, да не может быть витометр, может быть только покаяние. Но...
Так в всех церквах, которые нету таинства исповеди, значит, не причисляем к этому.
А вы не путайте таинство исповеди с покаянием, потому что...
То есть это не важно, да? То есть есть
нет,
там
это
таинство...
Важно. Таинство исповеди – это таинство отпущения грехов. Но сколько есть людей, которые каются, не получая сакраментального отпущения, но не же каются. Вот, так честь им и слава, у них с Богом свои отношения. Но я бы сказал так, вот известная фраза, кажется, Владимира Соловьева, что государство не призвано сделать земную жизнь раем, оно не должно дать ей превратиться в ад. Не должно быть термометра, который показывает жизненность церкви. Вот есть известный такой неплохой российский сайт «Оппозиционной грани», у них там показатель, как бы это прилично сказать, уровня фекалий в российской медийной среде. И они дают самые гнусные цитаты из ватниковского дискурса. Значит, не надо мерить, насколько церковь здорова, надо мерить, насколько церковь омертвела, насколько мертвенна. И вот первый симптом мертвенности церкви, это я еще раз вслед за митрополитом Филаретом скажу, считать, что мы живы настолько, насколько совершаем самопожертвование. Самопожертвование – дело высокое.
Ну, так мы же об этом только первую часть программы говорили, разве?
Это вы говорили.
А, я ждал, а вы отрицали, когда...
да? Я все ждал, когда я смогу сказать, что все это не самое главное. Как в отношениях с женою. Вот. Жене не нужно, чтобы я жертвовал собой ради нее. Ей нужно, чтобы я ее любил.
Но это у вас особенная жена, а многие как раз хотят другого, как мне кажется.
Да ладно, сколько я женщин не видел, все хотят одного. Я вам по секрету скажу, мужчины хотят ровно того же, только мы коряво выражаем это свое желание, но на самом деле мы хотим только того, чтобы нас любили. А то, что мы говорим там про секс и так далее, это все псевдоним любви.
Ой, отец, ну тогда трактуйте тогда, извините за такое слово, но послание евреям, там, где говорят, что женщины, слушайте ваших мужей, а мужья, любите ваших жен, как Иисус Христос возлюбил там церковь. А что? А он за церковь умер. Вот так вот. Снова так и приходим туда, откуда вышли. Да. Пожертвования.
Вы, пан Сергей, разве еврей? Ничего, вы цитируете посланник евреям-то.
А что, нельзя?
Вот я могу. Значит, Павел не говорит, что жена не должна любить мужа. Он просто как факт принимает, что жена мужа и так любит. Вот. Это не надо ей советовать. А вот мужчина в патриархальном обществе, козлу надо напоминать, чтобы любил жену, а не просто командовал. Ты, видите ли, приданное за нее заплатил, так теперь верти ей.
Не, хочешь. Ну это понятно, но там же написано, как Иисус возлюбил церковь. Ну, то есть, ну, значит...
А как Иисус возлюбил церковь? Разве Иисус требует от нас самопожертвования? Он говорит, что
намекает.
Ну, нет, ничего он не намекает. Ничего, возьми крест свой, это не о том. Мы берем свой крест не потому, что кто-то нас на нем будет распинать. Вот, мы берем свой крест, чтобы руки были заняты. А то ручонки-то шаловливые. И если мы не несем свой крест, то мы быстренько начинаем строгать крест для другого и гвоздики ручки в другом вбивать, чтобы, значит, они правильно себя вели.
Окей. Отец, есть звоночек. Давайте послушаем нашего дорогого слушателя. Вітання вам. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
Навіки слава. Значить, отец Яков, я хочу у вас спросити такий вопрос. Значить, в російському паспорті є 13 масонських символів. Я сам лично один бачив, це 3-6. Там змія скручена на хвост себе кусає за самоуничтоження. Это есть в интернете. Об этом судились челябинские христиане еще в 90-х годах.
Хорошо, у отца есть паспорт, я думаю, русский, он может посмотреть. А вы в чем вопрос? Питание в чем?
Знаете об этом? Я один раз вас спрашивал.
Знаете ли вы, отец, что у вас паспорт масонский?
Послушайте, паспорт плох. Российский, не тем, что в нем какие-то масонские знаки, которые, может, есть, а может, и нет. Может, это уж, а не гадюка, кто его знает. Вот, паспорт плох тем, что он есть. Внутренних паспортов быть не должно вообще, как в Америке, как в Британии, как в Западной Европе. Вот не должно быть внутреннего паспорта как явления, потому что я в своей стране, свободный человек, могу передвигаться без документа, и никто не имеет права у меня эти документы спрашивать. Да я и по Америке, и по Англии передвигался без паспорта, и ничего, не сотряслись основы. Вот. Так что дело вообще в том, что есть паспорт. Я не знаю, как там в Украине, у вас ведь тоже сохранилась эта советская система гнусная.
Какая из?
Что у человека должен быть внутренний паспорт обязательно.
Внутренний – это как?
Ну, в Америке человек живет, у него карточка соцобеспечения или права автомобильные подтверждают его личность, если надо. Паспорт он берет только если едет за границу.
Угу.
У вас паспорт есть по-любому?
Ну, у нас паспорт, мы с собой его берем, если
ну,
надо.
Это советская система, брать. Это ушная система. Вот паспорт от слова «пас». То есть это бумага, которая дается для прохода. Пас – это проход по латыни. Вот если вы у себя в квартире, в своем Киеве, в своем Львове или Харькове, какой может быть паспорт? Это и есть свобода передвижения. И когда Украина интегрируется в ЕС, как я надеюсь, то это паспорт, внутренние паспорта будут отменены. Это тоже надо понимать. Надо учиться жить свободно. Вот. И я еще раз скажу, антихрист – это не собрание каких-то значков. То, чем страшен сатана, на самом деле избегает и трех шестерок, и каких-то перевернутых звезд. И когда я еду в метро, со мной такое бывало. Вот я еду в метро, стою там подрясничек, крест, вот, а рядом со мной стоит металлист, у него перевернутая пятиконечная звезда, у него тут заклепки, там черепа, кости. Он стоит, он чуть-чуть засмущался, потому что у него там как бы такая антихристианская символика. Я стою, я веселюсь, потому что, ну, что там, голубчик, у тебя антихристианского? Просто пубертат. Вот. Настоящее сатанинское зло – это зависть, ложь, измена, неуважение к родителям. Вот он, сатанизм. Чего такого-то искать? Как говорил у Гоголя пасечник, тому нечего черта искать, у кого черт за плечами. Вот что мы роемся в водяные знаки, рассматриваем, вместо того, чтобы посмотреть себе в душу, ну, конечно, нос надо заткнуть предварительно, и ужаснуться.
Угу. Ну, видите, нас тут дезориентировала книга «Откровение», там что-то про цифры очень много сказано, поэтому люди волнуются.
Дезориентировала.
А ну, настрой, представление наше об этой книге.
Если мы начинаем читать Священное Писание с желанием найти там прямой, четкий ответ, какие материальные формы признака Антихриста, то мы будем его неверно читать. Читать Священное Писание надо не для того, чтобы найти материальные признаки зла, а для того, чтобы найти откровение о зле как человеческом выборе и о спасении как благодати Божией.
Окей, давайте еще один звоночек. Есть, нет, слушатель. Алло. Так, слухаем о вас говорить,
пожалуйста. Долго жду, пока он закончит
речь. Да, слушаем вас.
Те церкви, которые, говорите, что не живая церковь, это когда те, кто в нее ходят, не соблюдают то, что говорится, там и не живут не по-христиански. Хотя бы вот ваш Иван Охлобыстин, позор христианства.
Но он не их тут надо заметить.
Могу сказать, все равно Христовая церковь.
Да.
Вот. Я не соглашусь, я прямо скажу со слушателем. Я даже готов за отца Иоанна вступиться. Отец Иоанн Охлобыстин скорее позор киноактерского коллектива, чем христианского. Потому что церковь, общество кающихся грешников. Ну, как нас можно опозорить? Ну, одним грешником более явно. Вот. Если всерьез... А где мы тогда проводим черту? Какой христианин нам нравится? Вот. Я не знаю. Вот. Думаю, что все-таки вот нездоровые нуждаются во враче, но больные. Живая церковь, вот если вот по сегодняшней программе, это та, которая живет Христом, а не гонениями, не антихристом. То есть наш импульс не в оглядывании, кто нас обижает, кто нам мешает. И даже я бы сказал, что духовное прозрение есть в то же время определенное ослепление, потому что насколько мы видим Бога, настолько мы не видим наших врагов. Поэтому мы их и любим. Врага любить вообще-то технически невозможно. Мы начинаем любить врага, когда мы видим его, как Господь Иисус Христос видит нас. Зло прозрачно, и мы видим во враге образ Божий. Вот. Так и Господь с креста глядел на тех, кто его распинал, поэтому он нашел в себе силы сказать: «Прости им, ибо не ведают, что творят». Вот. Ну, что нам сделать? Я думаю, что вот вместо того, чтобы подсчитывать, как в «Золушке», принц глянул на меня 3 раза, сказал «ха-ха» 2 раза. Вот. Атеисты убили моих единоверцев 200 раз. Посадили в тюрьму 4000 раз. Вот. Я думаю, надо подсчитывать, сколько раз мы можем помочь другим. Вот. Сирийцам, независимо от вероисповедания, заметьте, и в декларации вот, с Лесбоса последней, и во всех речах Папы Римского, в отличие, кстати, от речей патриарха Кирилла, очень настойчиво проводится вот этот момент, что помогать беженцам надо вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Здесь водораздел между христианами и теми, иногда внешне христианами, но по сути язычниками, которые говорят: давайте пускать в Европу только христиан, а мусульман не будем. Вот Ватикан, между прочим, резко против этого, и патриарх Варфоломей резко против этого.
Угу. То есть мы подвели черту по то, что церковь жива настолько, насколько у нее жив дух служения. В принципе, ну где-то
ну,
так.
Ну, наверное, настолько, насколько у нее центр тяжести не внутри себя, а вне себя. Настолько, насколько она не эгоистична. Потому что церковь – это дрожжи, вот, и смысл дрожжей в закваске. И глупо дрожжам сердиться на тесто, что оно густое, что оно инертное и так далее. Вы дрожжи для того в тесто и помещены, что оно густое и инертное. Так давайте его пропитывайте пузырьками Духа Святого, а не жалуйтесь. Сопротивление теста нормально. Вот, так давайте с Богом это преодолевать. Вот, тогда это будет жизнь, тогда это живая закваска, живое тесто. А если мы только будем дуться и подсчитывать убытки, ну, тогда читайте Чехова, «Скрипка Ротшильда». Вот, это озлобленное, смердяковское и, в общем-то, безрелигиозное состояние духа.
А дух служения – это дух миссионерства, правильно я понимаю, в этом плане?
Ну,
или уже чуть-чуть в другую сторону, нет?
Осторожнее. Все-таки Дух Святой, ну, не сказано, Господь не сказал, что там нет у человека Евангелия, дай ему. Он сказал: дай плодному хлеба, дай жаждущему стакан воды. Вот. Наше другое дело, что когда мы даем стакан воды, мы миссионерствуем. Вот. В наше время лучший стакан воды, когда кто-то помогает украинцам защититься от российской агрессии, кто-то помогает миру в Сирии. Вот. Потому что если мы скажем человеку: Христос воскрес, ну ты поживи под Путиным, мне сейчас некогда, там вот это уже материальные проблемы. Человек скажет: ну, пардон, и пошел ты со своим Христом куда подальше. То, что меня сейчас расстреляют, Вот. И, конечно, Христос воскрес – это очень интересная концепция. А нельзя ли, чтобы вот от расстрела спасти? Значит, давайте следовать и тому, как это следовал Спаситель.
Отец, я правильно понимаю, извините, время уже подходит к завершению, что подытожить можно такими словами, что, в принципе, ну, я вот так вот такой срез делаю из того, что вы говорили, что, в принципе, члены живой церкви – это те, кому Бог адресовывал слова на горе, во время Нагорной проповеди. Вот эти вот все блаженства обращены к членам церкви. И неважно, в какой из церквей, в какой конфессии они находятся. Да, вот да. Так вот,
аминь,
что...
аминь. Но 10 заповедей тоже не забывайте.
А, естественно. Отец, с вас анонс на следующий эфир.
Давайте мы все-таки продолжим. Поговорим о жизни церкви, может быть, так, об общинности. Потому что человек ведь не живет в церкви, человек живет в приходе. Вот. Церковь – это всегда конкретное сообщество, небольшое. Вот как на этом уровне жизнь реализуется?
Угу. Вот об этом через недельку и поговорим. А за этот эфир огромное вам спасибо, дорогой отец Яков.
Все, счастливо, с Богом. Иисусом, Митон, Израилом, Иллетом.